Николай Островский. Как закалялась сталь. Часть первая. Глава первая.
«Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок? Встаньте!»
Обрюзглый человек в рясе с тяжелым крестом на шее угрожающе посмотрел на учеников. Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек, четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.
«Вы садитесь!»
— махнул поп в сторону девочек. Те быстро сели, облегченно вздохнув. Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.
«Идите-ка сюда, голубчики!»
Отец Василий поднялся, отодвинув стул, и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам.
«Кто из вас подлецов курит?»
Все четверо тихо ответили. «Мы не курим, батюшка!» Лицо попа побагровело.
«Не курите, мерзавцы! А махорку кто в тесто насыпал? Не курите! А вот мы сейчас посмотрим! Вы верните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!»
Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол. Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах, с заплатами на коленях.
«А ты что, как истукан стоишь?»
Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил. «У меня нет карманов». И провел руками по зашитым швам.
«А-а-а, нет карманов? Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость, испортить тесто? Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя. Ну, а теперь уж конец. Марш из класса!»
Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь. Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа. Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора. Павку душили слезы. «Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал!» Сережка подбил. «Давай, — говорит, — насыплем гадюки вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, меня, наверное, выгонят. Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили без обеда. Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел Шалуна к старшим во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью. Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светило. Павка слушал, разинув рот от удивления, что Земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже вроде Земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе Божием не так написано», но побоялся, как бы не влетело. По закону Божию поп всегда ставил Павке 5. Все тропари, Новый и Ветхий Завет знал он на зубок, твердо знал, в какой день что произведено Богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал. «Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе Божьем 5000?» И сразу осел от визгливого крика отца Василия.
«Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово Божие!»
Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор. здорово попала Павке и от матери. На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор папа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид. Не забывал и папу незаслуженную порку. Озлобился. Затаился. Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия. Гонял его поп за дверь. Целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков. А перед Пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка Махры в пасхальное тесто. Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа. Урок окончился. Детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка-брусжак из класса не выходил. Чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог. В открытое окно учительское высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть. «Пошлите сейчас же ко мне Корчагина!» — крикнул он. И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую. Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными выленившими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку. «Сколько ему лет?» 12, — ответила мать. «Что же, пусть останется. Условие такое. 8 рублей в месяц и стол в дни работы. Сутки работать, сутки дома. И чтоб не воровать!»
«Что вы, воровать он не будет, я ручаюсь», — испуганно сказала мать.
«Ну, пусть начинает сегодня же работать», — приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, спросил. «Зина, отведи мальчика в судомойню. Скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки». Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех.
«Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись».
И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу. В судомойне шла работа вовсю. Гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами. Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесанными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами. Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лица работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться. Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала:
«Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуешь, что надо делать».
Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила:
«А она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай».
Повернулась и пошла в буфет.
«Хорошо», — тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю.
Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинство и, подвертывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным грудным голосом:
«Дело твое, милый, маленькое. Вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтоб в нем у тебя всегда кипяток был. Дрова, конечно, чтобы наколол. Потом вот эти самовары тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножики и вилочки чистить будешь и помой таскать. Работки хватит, милый, упаришься»,
— говорила она костромским говорком с ударением на «а», и от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее.
«Тетка-то, видно, ничего», — решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе. «А что мне сейчас делать, тетя?» — сказал и запнулся.
Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова.
«Ха-ха-ха-ха-ха! У Фросеньки уж и племянник завелся! Ха-ха!» —
смеялась больше всех сама Фрося. Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе всего было 18 лет. Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил: —